Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наше вещание. И этот час для вас подготовила и ведет журналист Елена Смирнова.
Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня у нас с вами новый автор, и для нас это достаточно радостное событие. Я хочу представить вам Николая Сергеевича Чернышова, архитектора и реставратора, члена Союза художников, члена Союза архитекторов, члена-корреспондента Академии архитектурного наследия и потомка рода Мамонтовых, Самариных, Чернышовых. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Елена Александровна.
Я думаю, что у нас с вами это будет не первая передача, потому что такие знаменитые имена, такие важные для России, в одной передаче мы о них сказать, конечно, не можем. Поэтому я вас прошу очертить ваш род и Самариных, и Мамонтовых, и Чернышовых, ну, в общих чертах сегодня.
Знаете, в общих чертах это действительно очень большая история, и мне кажется, что все семьи важны для истории России. Чем мы больше об этом знаем, чем глубже мы понимаем свою родословную, не просто знаем по именам, а понимаем, как развивалось взаимодействие разных семей, и здесь очень интересные параллели возникают, чем глубже в это погружаешься, тем полноценнее становится наша жизнь, и тем больше мы привязаны к той культурной, национальной, духовной традиции, в которой жили наши предки и в которой должны жить мы, чтобы сохранить наше государство, родину, народ, веру, церковь, всю ту полноту жизни, которой мы живем.
В которой и должен жить русский человек.
Да, именно так. Поэтому как очертить здесь? Конечно, мы назвали не все, с которыми мы находимся в родстве. По самаринской линии здесь большое количество дворянских семей, по мамонтовской – купеческих. Вообще в моем поколении и в предыдущем поколении в нашей семье слились все сословия России, потому что дворяне самарины, купцы мамонтовы, промышленники чернышовы, крестьяне щельцыны по линии моей мамы. Это следствие отчасти того времени, в которое жил Савва Иванович Мамонтов. Мне кажется, или я уверен, что это время возрождения России, возрождения, которое проявилось в искусстве, в культуре, мы видим это и в живописи, в музыке, в архитектуре. И Савва Иванович был приверженцем этого возрождения. И если он был локомотивом возрождения, Савва Иванович Мамонтов, то его супруга была традиционалистом в возрождении. И вот эта полнота их семейная порождала то удивительное явление, которое называется «Мамонтовский кружок». Дальше были другие события, когда брак Александра Дмитриевича Самарина, представителя древнейшей московской дворянской фамилии, и Веры Савишны Мамонтовой, дочери Саввы Ивановича, был затруднен сословной разницей. И отец его был решительно против этого брака. Но он случился, и это тоже признак обновления России. Обновление вопреки формализму, царствовавшему в течение как минимум 19-го и, наверное, уже и в 18 веке, проявившегося в жизни Российской империи. Самарины появились на московской земле в 14 веке. Известно их участие в битве за Переславль при Иване Калите, и известно, что Иван Родионович Квашня, один из родоначальников этого рода, командовал Костромским полком на Куликовом поле, то есть здесь история известна хорошо. С родом Мамонтовых несколько менее известно, потому что дед Саввы Ивановича, Федор Иванович, был почетным гражданином Звенигорода, он там похоронен. Почетным гражданином он был избран за восстановления Звенигорода после нашествия Наполеона. Подробности этого я, к сожалению, не знаю. Более известна история жизни Ивана Федоровича, который, по воспоминаниям современников, выглядел как английский лорд. При этом он побывал в огромном количестве мест, и это детство Саввы Ивановича Мамонтова. Это история формирования его личности. Это и Елуторовск, и Чистополь, Псков, Москва потом. Причем я упустил еще какие-то географические названия населенных пунктов, где бывал Иван Федорович, где он развивал свой бизнес. И вот это начало формировать Саввы Ивановича, формировать его личность. Почему? Потому что я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что большинство жителей Российской империи не перемещалось дальше уездного, ну, может быть, губернского города в это время. А Савва Иванович увидел всю Россию от Сибири, где он родился в городе Елуторовске, и впоследствии оказался в Москве. Причем Петербург с его формализмом так ему до конца жизни и не был близок, чиновничий Петербург. Пишут, что Савва Иванович называл чиновников людьми 20 числа. 20 числа был день заработной платы у чиновного люда в России. И эти люди, по его мнению, трудились просто за вот эту вот мзду, тогда как он был творцом. Так вот, он увидел Россию и получил такую прививку подвижного мышления, незастойного. И благодаря этому отчасти, может быть, он состоялся. Может быть, из-за этого он не был достаточно глубок, что раздражало его отца на первых порах, а интересовался всем. Но это тоже залог его успеха, потому что он был в этом смысле энциклопедичен. Кем он был впоследствии? Он был гениальным промышленником, построившим Северную железную дорогу до Архангельска, построившим дорогу, соединившую шахты Донецкого бассейна с портами Азовского моря. Он был певцом талантливым.
Он, по-моему, даже учился в Италии.
Он учился в Италии, куда он поехал изучать торговлю шелком и одновременно учился петь. И более того, он был востребован как певец. Он не выступал, потому что отец отозвал его обратно. А у него уже был ангажемент в каком-то из театров. Он писал либретто к многочисленным произведениям. Есть достаточно известные, например, «Алая роза» – это переложение аксаковской сказки. И здесь тоже возникает то переплетение, о котором мы говорили в начале, между судьбами. Савва Иванович купил дом Аксаковых в Абрамцеве. И купив дом, он не отказался от той традиции. Да, я говорил, что он был новатор, но он ценил и традицию, он ценил культуру, потому что культура – это искусство, освещенное временем, наверное, так можно определить. И поэтому он сохранил аксаковский дом, он сохранил аксаковскую традицию слова в этом доме, потому что весь мамонтовский кружок был построен на слове. Он начинался с того, что люди собирались и читали. Читали по ролям, или Елизавета Григорьевна читала, остальные рисовали в это время что-то, какие-то свои, может быть, впечатления или постановки.
А Елизавета Григорьевна – это его супруга?
Елизавета Григорьевна Мамонтова, да, урожденная Сапожникова. Это его супруга, они познакомились в Италии, и Савва Иванович достаточно быстро сделал предложение, получил одобрение от своего отца, потому что это был крупный купеческий род Сапожниковых, занимавшихся торговлей шелком. И они поженились, и первое их приобретение было как раз аксаковское Абрамцево, которое они купили, по-видимому, с подачи Федора Васильевича Чижова, друга Ивана Федоровича Мамонтова и его, скажем так, коллеги по железнодорожному бизнесу. Вообще Чижов – это тоже отдельная и очень интересная история в русской экономике, в русской промышленности. К сожалению, сейчас ее помнят в основном в Костроме, Федор Васильевич Костромич, но его судьба потрясающая, начиная с того, что он крестник Федора Толстого, американца, и завершая тем, что когда он скончался, первым, кто пришел к нему, был Серов. И он тут же изобразил покойного Чижова. Между этим были железные дороги, выведение шелковичных червей, поставки оружия сербам, заключение в Петропавловскую крепость, отлучение русского купечества от купов, то есть торговли вином в пользу строительства железных дорог, создание общества взаимопомощи купеческого и так далее и тому подобное. Да, Федор Васильевич был душеприказчиком Николая Васильевича Гоголя. Вот тоже такая личность. И это один из старших товарищей Саввы Ивановича Мамонтова, который учил его бизнесу, хотя потом между ними возникали значительные разногласия. Например, когда Савва Иванович решил построить за средства, конечно, Ярославской Северной железной дороги ветку в Кострому, которая существует до сих пор, и до сих пор сохранился тот вокзал, то Федор Васильевич, прирожденный Костромич, был решительно против и сказал: «Савва, ты хочешь разорить общество Ярославской железной дороги». Существуют разные легенды на сей счет, вплоть до того, что Федор Васильевич стрелял в Саву Ивановича в чувствах по поводу его непослушания при строительстве этой дороги.
Но, как вы сказали, все-таки Савва Мамонтов был гениален, и он мог предвидеть. У меня такое ощущение, что он был еще и в некотором роде авантюристом. Так?
Авантюристом был Чижов, о котором мы только что говорили.
То есть наоборот. А мне кажется, по вашему рассказу, что Чижов был как раз осторожный человек.
А кто же поставлял оружие сербам и за это оказался в Петропавловской крепости? Я тоже думал, что он был осторожный человек, но когда я вот так вот рассказал эту историю увлеченно своей супруге, она сказала: ну и авантюрист. Об этом надо подумать. Вообще, с точки зрения нашего времени, да, конечно, эти люди, которые увлеченно занимались своими делами, они были авантюристами.
А попробуй на север, где болотистые места, проведи железную дорогу. Ведь это же очень тяжело и трудно.
Так вот, это плохо и кончилось. Потому что из-за этой северной дороги и из-за покупки петербургских заводов, которые необходимы были для строительства паровозов, потому что паровозов не было русских, паровозы были все немецкие. И если подвижной состав общества Ярославской Северной железной дороги уже производило на Мытищинском заводе, где они производятся до сих пор, вагоны метро, это Мамонтовский завод, то тягловой силы паровозов не было, их нужно было приобретать. Что произошло потом? Потом произошла Первая мировая война. Что, где бы мы были без паровозов? Так вот, эта железная дорога и эти заводы петербургские, они отняли очень большие средства. И средства необходимо было задействовать железнодорожные, именно акционерного общества. По семейному преданию Савва Иванович согласовал с министром финансов Витте это заимствование средств с последующим проведением его через акционерное общество. То есть превысил полномочия, говоря современным языком. Но, конечно, гарантия Мамонтова как основного акционера и председателя правления, что потом будет проведено решение, она была практически стопроцентной. И через несколько дней, когда еще не успели провести собрание акционеров и оформить это решение, Министерство финансов прислало проверку. И обнаружена была недостача в кассе общества. И Савва Иванович, его сын Всеволод Савич, еще некоторые их сотрудники и руководители этого железнодорожного предприятия пошли под суд. Да, наверное, вы правы, в этом есть авантюризм. С нашей точки зрения, с точки зрения нашего времени и с точки зрения формализма 19 и начала 20 века. Потому что на самом деле это просто люди дела. Не имея решимости, невозможно ничего сделать.
Ну, это я согласна с вами, да. Ну, авантюризм в хорошем смысле этого слова.
Да, вот это важное замечание. Спасибо.
Мне кажется, еще уместно поговорить сейчас о Савве Ивановиче Мамонтове как о меценате, о его знаменитом мамонтовском кружке и об Абрамцеве.
Давайте поговорим о Савве Ивановиче, но не будем говорить о Савве Ивановиче как о меценате. Потому что у нас есть такое мнение в семье, и отец мой меня здесь поддержит, что Савва Иванович не был меценатом.
А почему же везде пишут, что он был именно меценатом?
Это ярлык. Меценат – это человек, который от избытка своего финансово поддерживает искусство и деятелей искусства. Савва Иванович не поддерживал деятелей искусства финансово напрямую. Савва Иванович был центром мамонтовского кружка. Он сам был талантливым скульптором, об этом писал Антокольский Стасову. Это видно в его работах, которые хранятся в Абрамцеве. Он был увлеченным человеком, он ставил спектакли, сначала домашние, потом в первой русской частной опере, и никогда не делал этого для того, чтобы составить некую коллекцию или поддержать непосредственно кого-то из творческих личностей. Они творили у Саввы Ивановича. Кто-то жил у Саввы Ивановича, причем очень интересно представить себе быт великих русских художников и крупнейших русских промышленников. У Саввы Ивановича было три сына. У них в комнате на Садовой Спасской, который сейчас сохранился, и недавно мне удалось там побывать, было четыре кровати. И на четвертой, находясь в гостях у Саввы Ивановича, жил Михаил Александрович Врубель. Вот в такой простоте происходило общение. Когда Врубель, после того, как его панно были отвергнуты на Нижегородской всероссийской промышленной выставке, когда он, естественно, впал в депрессивное состояние, да, Савва Иванович выплатил ему все деньги и попросил его коллег-художников Поленова и Коровина закончить эти панно, что те с радостью и большим уважением к Врубелю сделали, к его творческой основе. В этом смысле Савва Иванович готов был вкладываться в художников, но в первую очередь они были для него друзья и товарищи по каждодневному творчеству, потому что Василий Дмитриевич Поленов писал музыку на либретто Саввы Ивановича. И это ставилось, соответственно, сначала дома, а, возможно, и в частной опере. Вообще, Василий Дмитриевич, сейчас не скажу, либо это его воспоминания, или это кто-то о нем говорил, что Поленов был бы очень хорошим композитором, если не стал бы гениальным художником. Он отличался многими талантами, так же, как и Савва Иванович, и как многие в кружке, ведь в Поленовском музее хранятся керамические работы многих участников кружка, и керамические вечера придумала, наверное, Елена Дмитриевна Поленова. Кстати, керамическая мастерская Абрамцевская, которая просуществовала долго и до самой смерти Савва Ивановича в 18 году, и которой он занимался после краха своего железнодорожного бизнеса, она была создана в Абрамцеве и тоже имеет очень интересные такие смыслы с точки зрения непредсказуемости, авантюризма, о котором мы с вами говорили, и возрождения. Потому что абрамцевская традиция керамическая построена на восстановительном обжиге эмалей. Это значит, что цвет эмали во многом непредсказуем. Вернее, он предсказуем, но это требует огромного количества экспериментов, которого, конечно, не ставили участвовавшие в этом художники. Они творили, они расписывали, и дальше получались эти удивительные цвета всегда узнаваемой абрамцевской майолики.
Да, и Врубель в этом тоже участвовал.
Врубель был одним из основных участников, конечно, керамической мастерской, и расстраивал этим своего отца, потому что тот считал, что он не состоялся как художник, и называл его в какой-то переписке печных дел мастером. А Врубель был увлечен вот этой непредсказуемостью, фантастичностью этой работы, и был мастер на производстве постоянный Ваулин, который знал, как это делается. А художники рядом творили, но Врубелю был, видимо, интересен и процесс, и результат. И он много действительно этим занимался, но, что говорить, существуют гениальные панно «Метрополис», созданные в абрамцевских мастерских. И существуют еще работы, малоизвестные по врубелевским эскизам, в частности, в имении Александра Дмитриевича и Веры Савишны Самариной в Аверкиеве Павлово-Посадского района. Александр Ильич построил храм Святой Троицы, и на нем сохранились иконы. Они довольно слабые по своей глиняной основе, но, в общем, там все понять можно. Я думаю, что со временем они будут отреставрированы.
Да, у нас на Радонеже была передача об Аверкиевском храме, и там как раз об этом упоминалось. Так же, как и о Мамонтове, о Самарине. Скажите, откуда возникла у них в абрамцевском кружке вот эта тяга к русскому фольклору, к русскому искусству, к русскому ремеслу? Ведь у Врубеля, конечно, это все переплеталось с его мистикой, которую он вкладывал в свои работы.
И у многих это переплеталось с духовными исканиями, потому что тот же евангельский цикл Василия Дмитриевича Поленова, я считаю, что это величайшее произведение на тему Евангелия и
земной жизни Христа.
Осмысление образа Христа, да. Понятное человеку своего времени и осмысленное человеком своего времени. И во многом, я думаю, изменившая и Василия Дмитриевича, и мир вокруг него. Говоря о народности, о Мамонтовском кружке, наверное, нельзя сказать, что он весь вот так вот однородно народен, простите за, или это не тавтология, ведь в нем есть и Серов, который совершенно стоит особняком. В нем есть и Коровин, который, несомненная вершина русского искусства, импрессионистического. Но в этом нету никакой тяги к народности. В этом феномен мамонтовского кружка, причем я подчеркиваю, что мамонтовского, а не абрамцевского, потому что он существовал и в Москве, в доме на Садовой Спасской, и он существовал в Абрамцеве. И он не географичен. Он мамонтово-центричен. Его центром была чита Савва Ивановича и Елизаветы Григорьевны Мамонтовых. И к этим двум людям в центре кружка разные творческие личности по-разному тяготели. Существует такое издание «Хроника нашего художественного кружка», оформленная совместными усилиями с рисунками художников. И это в основном, да даже не в основном, это исключительно история постановок домашних спектаклей мамонтовского кружка. Наш художественный кружок они воспринимали как кружок художественных постановок. Поэтому отчасти это и кружок художественного слова – и кружок в привычном нам слове художеств, когда они работали над декорациями и костюмами, это и кружок артистический, говоря европейскими, да, понятиями. То есть это очень широко. А центром вот возрождения, если говорить о русском возрождении, как о национальном возрождении, когда появился и модерн, и он приобрел такие национальные черты, в отличие от европейского модерна, здесь, конечно, была Елизавета Григорьевна. И ее роль здесь, тяготение к национальной традиции, несомненно, первое, что было построено в Абрамцеве, это была амбулатория для крестьян. Она до недавнего времени сохранялась. Последняя реконструкция, к сожалению, ее загубила, боюсь, что окончательно. Потом были построены мастерские, резческая и столярная. Потом на этом была основана школа. Школа, которая давала крестьянским детям среднее профессиональное образование, то, что у нас сейчас называется. И на выходе им еще давался набор инструментов. Что достигалось таким образом? Таким образом достигалось отсутствие отходнических промыслов среди крестьян и снижение того процента, который переходил в город и становился пролетариатом, отрывался от своих корней. Они на месте могли работать кустарную работу вне сезон крестьянской работы, и сеть магазинов абрамцевской мебели их продавала, эти предметы. Вот, после революции это назвали потребкооперацией. Вот они, корни. Все это можно было сделать без переворотов. Это уже происходило и у Мамонтовых, и у Тенишевой, и в других местах. И Александр Дмитриевич построил школу рядом с храмом. Первое, что он построил, и до сих пор сохранилась деревянная школа. То есть это было стремление навстречу к народу, не опрощаться, не ходить в поддевке и смазанных сапогах или лаптях, а навстречу общаться, брать лучшее друг у друга и делать из этого новую Россию культурно и экономически. Отсюда и Врубель, отсюда Васнецов, отсюда Поленов, который более склонялся к западной традиции, но все равно ведь глубоко национален. Отсюда Левитан, который с бесконечной любовью описывает русский пейзаж. Здесь Антокольский, который тоже трактует Христа так, как этого не делал никто до этого, невзирая ни на какие обстоятельства своего происхождения. Вот так вокруг Мамонтовых это развивалось и росло. И отсюда, из тоже абсолютно национального, в абсолютно национальном колорите, то, что чувствовалось, конечно, в Абрамцеве, где построена удивительная церковь Спаса Нерукотворного, первый памятник русского модерна, отсюда я считаю, что самое выдающееся и самое русское произведение Серова – это «Девочка с персиками».
Ну, а «Девочка с персиками» – это ведь ваш предок?
«Девочка с персиками» – это моя прабабушка Вера Савишна Мамонтова, которую мы уже вспоминали, супруга Александра Дмитриевича Самарина. Она, к сожалению, рано скончалась, после нее остались дети Юрий и Елизавета. И вот Елизавета Александровна Самарина, впоследствии Чернышова, это моя бабушка, ее я хорошо помню. Она работала в музее Поленова, это такое было продолжение семейного общения Мамонтовых и Поленовых. И там я у нее гостил в детстве, проводил целое лето, бегал по этим лужайкам поленовским. Даже в один из субботников, когда мы расчищали склон на так называемой эспланаде перед Поленовским домом, мы нашли забытую лестницу, которая вела на нижние террасы. Может быть, отсюда мое реставрационное настоящее пошло, от этих открытий. Ну и, конечно, от того, что вокруг были и предметы культурного наследия и предметы искусства, и прекрасный Поленовский дом, и замечательный дом в Абрамцеве, где в те времена мы часто бывали. В доме на Садовой я был 2 раза в своей жизни. Первый раз, наверное, когда мне было 10 лет, и второй раз буквально месяц назад, благодаря ректору Московского государственного политехнического университета, которому сейчас принадлежит это здание, мне удалось туда попасть. Там кое-что сохранилось от мамонтовских времен.
Обстановка?
Нет, что вы. К сожалению, обстановка вся погибла. После того, как Савва Иванович был разорен, судом он был оправдан полностью, но он был разорен. Его защищал Плевака, а оправдал его суд присяжных. Потому что это не было злонамеренным преступлением, и присяжные так это и оценили, что это было направлено на благо дела, и, а не себе в карман. Так вот, этот дом стоял заколоченным, и есть статья Гелеровского о том, что веет могильным холодом, когда ходишь между этими гениальными произведениями искусства. Там стоял тот самый Христос Антокольского. Там в это время, в неотапливаемом доме, кое-как заколоченным досками, висел ковер-самолет. Вообще была достаточно большая коллекция Саввы Ивановича. Она после этого была распродана случайным образом. И сейчас она разбросана по разным музеям и коллекциям. И одно из таких желаний, наверное, может быть, 200-летию Саввы Ивановича. В этом году у Саввы Ивановича 180-летний юбилей. Может быть, 200-летию Саввы Ивановича удастся собрать выставку той мамонтовской коллекции, которая была разрознена и, ну, как коллекция погибла вот в те годы, когда распродавалось имущество Саввы Ивановича. Дом был после этого перестроен, потому что там находилась гимназия, и сохранились, по сути дела, только столовая, в которой проходили шумные и тихие собрания художественного кружка. И об этом есть фотографии многочисленные, как сидят за столом в этой столовой, и там был огромный камин. И как раз невостребованный ковер-самолет и 3 царевны подземного царства, которые не были акционерами, приняты для украшения вокзалов Донецкой железной дороги. И кабинет Саввы Ивановича, в котором Врубель писал «Демона», в котором Василий Дмитриевич Поленов писал «Христа и грешницу», в котором стоял Христос Антокольского. То есть вот эти 2 средоточия мамонтовского кружка остались, сохранились сами помещения, сохранились потолки, сохранилась 1 двупольная дверь. То есть все это может быть восстановлено. Но надо сказать, что на этом доме даже до сих пор нету мемориальной доски. Не то, что уж здесь жил и работал Савва Иванович Мамонтов. Такая дань формализму и штампам, как мы привыкли. Или о том, что здесь собирался художественный кружок. Причем этой мемориальной доски не хватит места на фасаде, если перечислять тех, кто был в составе этого художественного кружка. А про «жил и работал», почему я решил это сказать и в это время так с улыбкой это говорил, потому что это в воспоминаниях Константина Сергеевича Станиславского есть, что одновременно Савва одобряет эскизы, одновременно он пишет либретто, какие-то письма, какие-то очень важные бумаги по своему железнодорожному бизнесу. Он все делал одновременно, он все делал легко. И для него это было вот таким подспорьем. Одно было подспорьем другому.
А ведь Станиславский, он приходится вам тоже родственником.
Да, и у нас даже сохранились некоторые, говоря о традициях семейных, некоторые предметы. У нас есть подаренная нам из семьи Алексеевых горка для катания яиц на Пасху. Знаете про такую игру?
Конечно, знаю.
Да, мы всегда их делали сами. А потом нам была подарена эта горка, узенькая, деревянная, но это настоящая алексеевская горка, по которой и Константин Сергеевич в том числе катал яйца. И я думаю, что на него участие в мамонтовском кружке и в постановках оказало тоже огромное влияние. Потому что есть воспоминания, если не ошибаюсь, Натальи Васильевны Поленовой, супруги Василия Дмитриевича, о том, что когда у кого-то из актеров что-то не получалось, это уже в первой русской частной опере, то Сава запрыгивал на сцену и одной бровью, одним движением лица показывал эмоцию, как это надо сыграть. Вот я сопоставил это с известным, да, «Не верю» Станиславского. Конечно, после такой игры режиссера, сценариста, режиссера, скульптора, там, да, можно как угодно оценивать и описывать Саву Ивановича, после такой игры ему трудно было во что-то поверить, да? Тут нужно было уже играть действительно на уровне и вживаться в эту роль. Вот и это тоже было дано Саве Ивановичу, видите, еще и актерское мастерство.
Он ведь был певцом, хорошим певцом, Сава Иванович Мамонтов. И он привлек Шаляпина, но сам-то он ведь не выступал как певец.
Ну, он не выступал в частной опере. Дома, конечно, все пели. И не только Сава Иванович, а вообще все образованные и культурные люди того времени муцировали и пели хорошо. Сава Иванович сделал Шаляпина, я бы так сказал, потому что открыть его открыли до этого императорские театры. И погубили бы его на вторых ролях с художественными штампами. А Сава Иванович научил его быть творческой личностью, привил ему в той мере, в которой это было возможно, культуру, и научил его работать с ролью. То, чем потом занимался Станиславский, вживаться в роль. Сава Иванович ведь, прежде чем ставить какой-то спектакль, обеспечивал всех информационно, всех участников, обеспечивал информационно о том времени, в которое это происходило, о тех социальных условиях, о тех личностях и так далее и тому подобное, вплоть до того, что Шаляпину он устраивал встречи с Ключевским для того, чтобы ему авторитетно и интересно, эмоционально рассказали о периоде Ивана Грозного.
Мне бы хотелось все-таки вернуться к девочке с персиками, к ее судьбе. Как она была верна своей любви, как долго она ждала разрешения на то, чтобы выйти замуж за Самарина. В наше время такого бы не было точно. Это может делать только человек очень большой души. Сохранять такую верность, ждать так долго, так много лет.
Вы знаете, ну это и вопрос, как вы говорите, большой души и верности чувствам, но еще и воспитания. К сожалению, это то, что действительно в значительной степени утрачено за прошедший 20 век. Когда дань традиции, дань воспитанию, обязанностям каким-то перед обществом, перед семьей, они практически были снивелированы, потому что предполагалось, что мы будем жить в каком-то ином, новом обществе, без веры, без национальных особенностей, без культурных традиций. Когда будет ограниченное количество храмов в качестве памятников архитектуры, ну, то есть это какой-то воображаемый мир, и в этом мире не было, конечно, места таким высоким и светлым межличностным отношениям. К сожалению, да, Вера Савишна рано умерла она от воспаления легких, после этого быстро скончалась и Елизавета Григорьевна. Они похоронены в Абрамцеве. Это место, к счастью, поддерживается. Оно около храма. Туда же привезли в 18-м году и Саву Ивановича, после того, как он скончался в Москве у себя на Бутырках, где у него была керамическая мастерская и где он последнее время жил. О похоронах Савва Ивановича есть такая история, что когда гроб его привезли на вокзал, на Ярославский, и мыкались с гробом, куда его девать, поезда, как ходят, 18-й год, электрички, куда с гробом. И подошел некий путеец, вот так по моим детским воспоминаниям или детскому воображению, с винтовкой в кепке такой надвинутой на глаза, и сказал: «Кого хороните?» Ему сказали: «Мамонтова». Он сказал: «Эх, буржуи! Такого человека похоронить по-человечески не можете». И пошел добывать им отдельный вагон, чтобы они отвезли его в Абрамцево. Потому что, хотя прошло уже больше 15 лет с момента, как Савва Иванович не занимался железными дорогами, для рабочих путейцев он был, видимо, отцом родным.
Николай Сергеевич, давайте с вами вернемся к теме о национальном возрождении, которое было во времена Саввы Ивановича Мамонтова и его кружка.
Мне кажется, это достаточно очевидно, что во времена Александра Третьего, наверное, было положено начало национальному возрождению и одновременно укреплению бюрократии. Два противодействующих друг другу течения, они развивались в конце 19-го, начале 20 века. С сожалением, нужно сказать, что реальная жизнь, творческие люди, такие как Чижов, Мамонтов, Тенишева, Дягилев, не получили возможности преобразовать Отечество, а формализм и бюрократия, противостоящие всему живому, вызвали, по сути дела, переворот. Ведь формализм был во всем, даже в том, где, казалось бы, его не может быть, в церковной жизни. И в душе русского народа, который каждый из нас по себе знает, чрезвычайно трепетен к правде и справедливости, это не может не вызывать противостояния. А деятельность Мамонтовых, в том числе в Абрамцеве, она, несомненно, вызывала поддержку народа. Поэтому Абрамцево, деревянный дом в Абрамцеве и храм в Абрамцеве сохранились, в отличие от многих каменных дворцов в эпоху переворота 17-го и далее годов. И вот это возрождение, оно строилось на национальных именно чертах и на исследовании традиции народной, на привнесении в нее своего искусства высокого, такого как искусство Поленова и Васнецова, причем происходящих тоже, что важно отметить, из разных нам рассказывали все время про классовые противоречия. Какие могут быть классовые противоречия, когда у купца Мамонтова вместе душа в душу работали Попович Васнецов и дворянин Поленов. И я до сих пор не различаю их эскизов фасадов церкви Спаса Нерукотворного в Абрамцеве, если не посмотрю на подпись под рисунком. Они, невзирая на то, что у одного было более западнические увлечения, у другого более славянофильские, они творили-то душа в душу. И Абрамцевский кружок, ведь в отличие от большинства последующих художественных объединений и предыдущих, таких как «Передвижники», не имел никакой политической и никакой другой программы. Даже творческой программы у этого кружка не было. Это была жизнь, жизнь в искусстве. И поэтому здесь могли сосуществовать совершенно разные люди, совершенно разные течения, которые, конечно, заводились энергией Саввы Ивановича, огромной энергией Саввы Ивановича, и освещались той традицией, которую бережно несла и собирала Елизавета Григорьевна Мамонтова. Здесь, несомненно, у нее была очень талантливая и тоже энергичная помощница Елена Дмитриевна Поленова, вместе с которой они организовывали Абрамцевскую мастерскую, разрабатывали весь тот национальный стиль в мебели, в резьбе, все эти известные абрамцевские вещи. Но ведь и врубелевские майолики, и врубелевские камины, которые сохранились в Абрамцеве в том числе, ведь они же тоже глубоко национальные. Посмотрите на этих львов. Это же русские львы, такие же, как на английском клубе и на многих московских особняках. Даже это московские львы, не имеющие отношения ни к львам, ни к грозным животным, восседающим на воротах в Петербурге, а имеющие отношение к патриархальной старине. И они скорее улыбаются, нежели скалятся. Им и скалиться-то нечем, есть ли зубы у этих московских и врубелевских львов.
Ну, вообще, вот это возвращение к сказочным сюжетам русской народной сказки, оно ведь тоже характерно для мамонтовского кружка.
Да, и возвращение, и переработка, и здесь есть аксаковское наследие, потому что «Алая роза», написанная Савванычем и поставленная им сначала дома, а потом в частной опере, это «Аленький цветочек» Аксакова. Аксаков взял его, я так понимаю, из народного творчества. Савваныч переложил его на итальянский манер, этот сюжет. Но все это, да, продолжение традиции. Причем продолжение разных традиций. Народной, литературной. И интерес к сказкам, да, несомненно, потому что это тоже традиция. Они приглашали исполнителей северных, которые рассказывали.
Сказителей.
Сказителей, да, 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 да. Но одновременно ведь приглашали Ивана Сергеевича Тургенева. Поэтому широта той традиции, к которой прикасались и принадлежали благодаря этому Мамонтовы и их дети, безгранична. И в этом был залог развития культуры, национального возрождения, примирение самых разных направлений культурной жизни и философской, не хочется говорить политической, потому что политики в этом доме, как мне кажется, не было. Да, вот в этой широте традиции, в соприкосновении с самыми разными пластами и сосуществовании самых разных людей был удивительный феномен Савваныча Мамонтова. Здесь еще, вот говоря о 180-летии, я хочу сказать, что для меня в этом смысле очень интересно, как сейчас люди отзываются на празднование и какое-то предложение о проведении юбилейных торжеств Савваныча. Например, учебные заведения. Я упоминал уже Московский политехнический университет и Московский архитектурный институт, и Московская государственная консерватория, в первую очередь даже Московская государственная консерватория, и Московская духовная академия, расположенная в Троице-Сергиевой лавре, все с большим энтузиазмом отзываются на такие предложения и готовы что-то проводить, готовы участвовать, выставки, концерты, круглые столы. Это всем интересно, потому что они чувствуют, что в Мамонтове, как ни странно это говорить о человеке, который умер больше 100 лет назад, есть энергия и потенциал. Это действительно человек, который двигает вперед, и у него есть чему нам учиться. При этом совершенно иначе к этому относится бизнес. Роль Савва Ивановича, о которой сегодня мы говорили, и Мамонтовского кружка, она еще подлежит осмыслению, и вот 180-летие – это такой хороший повод для осмысления. И этот юбилей, он тоже продолжение мамонтовского кружка, потому что люди начинают собираться вокруг имени Саввы Ивановича. Это и художники, и музыканты, и музейные работники, и люди, увлеченные, коллекционеры и так далее. Они все готовы участвовать в чем-то, что связано с Мамонтовым. Представляете себе, сколько лет прошло, а Савва Иванович все еще своей доброй энергией и своим именем, памятью о своих делах нас собирает, организует на какие-то новые свершения. Поэтому это мамонтовский кружок. Я знаю, что будет конференция в Государственной Третьяковской галерее. Там должны принимать участие члены нашей семьи. Думаю, что что-то должно произойти в Абрамцеве, но пока никаких приглашений или сведений об этом более точных у меня нету.
А когда это планируется? В этом году? Осенью?
День рождения у Саввы Ивановича 15 октября. Вот я думаю, что здесь осенью вокруг этой даты и должно что-то происходить. Следует отдать должное. Всегда фестивалем и какими-то мероприятиями отмечают день рождения Саввы Ивановича в Ялуторовске, на его родине. Это небольшой город в Тюменской области, связанный с декабристами и с Мамонтовыми. Иван Федорович находился там одновременно с декабристами, которые были в ссылке, и Савва Иванович был с ними, соответственно, знаком. В этом городе сохранился дом, в котором родился Савва Иванович. Это дом, 5 окон по улице, одноэтажный. До недавнего времени в нем жило 5 семей. В нем, конечно, есть утраты, но сейчас, насколько я знаю, он выкуплен благодаря позиции регионального музея и муниципалитета. И в нем планируется реставрация и экспозиция, надеюсь, что связанная с Мамонтовыми. Так что, если удастся осенью туда попасть, то смогу вам более подробно рассказать об этих действительно важных достижениях ялуторовской и общероссийской культуры.
Дорогие братья и сестры, сегодня в передаче, приуроченной к 180-летию со дня рождения одного из славных сынов России, Саввы Ивановича Мамонтова, о нем рассказал его праправнук Николай Сергеевич Чернышов, архитектор-реставратор, член Союза художников, член Союза архитекторов, член-корреспондент Академии архитектурного наследия, потомок Чернышовых, Мамонтовых, Самариных, Алексеевых. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Храни вас всех Господь!
Прослушайте наше объявление.
Уважаемые братья и сестры, в связи с указом градоначальника города Москвы о проведении массовых мероприятий во время ковидной инфекции, Петровская выставка-ярмарка переносится из парка Сокольники в торговый центр РМ на ВДНХ. Выставка-ярмарка будет работать с 14 по 18 июля. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Проезд метро ВДНХ. 3-5 минут пешком к торговому центру РМ. Это слева от центрального входа на выставку достижений народного хозяйства. Приедут все знакомые вам монастыри, подворья, крестьянские хозяйства, книжные издательства. Ждем вас с 14 по 18 июля в торговом центре РМ. Время работы выставки-ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. Торговый центр расположен слева от центрального входа на ВДНХ. Спаси Христос!
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Никиты, Ирины, Андрея со сродниками, Людмилы, Натальи, Ирины, Татьяны и о упокоении рабов Божиих Владимира, Натальи, Федора, Марии, Николая, Татьяны, Александры, Тамары, Акелины, Ольги, Нины, Веры, Елены, Веры, Елены, Евгении, Кирилла, Наталии, Ольги. И кто может, дорогие братья и сестры, Келейна, о упокоении раба Божия Иосифа. Воздохните молитвенно.
Спаси нас, Пресвятая.